начнем читать. Первый отрывок из статьи Бальсулама о Иуде. Мы не находим особой необходимости, заложенной в человеческом позыве, которой бы не было во всем животном виде, кроме пробуждения к божественному слиянию. Ведь только человеческий вид готов к нему, и никто, кроме него. И получается, что весь вопрос существования человеческого вида оценивается лишь по той самой заложенной в нем подготовительной основе к тому, чтобы стремиться к работе Творца. И в этом возвышается он над живого. Из трудов последнего поколения Бали Сулама. В каждом человеке, даже самом независимом, есть неизведанная искра, требующая слияния с Творцом. И когда он пробуждается временами, в нем просыпается стремление познать духовное или отрицать его, что одно и то же. И если найдется тот, кто удовлетворит его страсть, будет согласен на все.
Дальше.
Третий отрывок из Рабаша. Следует знать, что все души происходят от души Адам Ришон. Ибо после того, как он совершил грех древопознания, разделилась его душа на 600 тысяч душ. Иными словами, то, что для Адама Ришона было одним светом, называющимся на языке Святой книги Зоар высшим свечением, которое было у него в райском саду единовременно, разделяется на многочисленные части.
Пожалуйста.
Четвертый отрывок из статьи 600 тысяч душ Бааль Сулама. На 600 тысяч душ и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека. Вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души. Но если посредством изучения Каббалы тело исправляется, то в мере его исправления начинает светить в нем общая душа. Пятый отрывок. Рабаш говорит в статье «Танта». Тот, кто хочет познать вкус жизни, должен сосредоточить все внимание свое на точке в своем сердце. Ибо у каждого человека есть точка в сердце. Но когда она не светит ему, она подобна черной точке. Ведь точка в сердце представляет собой зачаток святой души и по природе своей относится к отдающему кли. Однако, пока она как шхина в прахе, ведь человек совсем не ценит ее, для него ее важность подобна праху.
Ну, из праха.
Шестой отрывок. Рабаш. Статья «Точка в сердце». «Когда был разрушен храм, сказано, «И сделайте мне храм, и я буду обитать среди вас». Речь идет о точке в сердце, которая должна стать местом святости, чтобы свет Творца смог войти в него, как сказано, «И буду обитать среди вас». Поэтому человек должен постараться построить свое здание святости. И это место должно быть готовым для того, чтобы в него вошел высший свет, называемый светом, исходящим от Творца, дающего к творениям, получающим. Но согласно правилу, необходимо совпадение по свойствам между дающим и получающим, как известно. И получающий должен иметь намерение ради отдачи, по примеру, дающего. И это означает действие, как написано, «И сделайте мне храм». Ведь действие распространяется на сосуд, а не на свет, поскольку свет относится к Творцу, и только действие относится к Творцу.
Это слияние. Дальше.
Седьмой отрывок из трудов Рабаша. Человек обязан верить, что есть у него точка в сердце, то есть светящаяся искра. И хотя иногда она всего лишь черная, не сияющая точка, эту искру нужно всегда пробуждать. А порой она пробуждается сама и раскрывает в человеке хиссарон, вызывающий в нем ощущение, что недостает ему духовного, что он слишком погружен в материальное и не видит цели, которая помогла бы ему выйти из таких состояний. И эта искра не дает ему душевного покоя. То есть, как и обычная искра, не способна осветить, но от нее человек может зажечь вещи. и от тех предметов, до которых дотронулась искра, может возгореться огромное пламя. Так и искра в сердце человека не способна сама по себе светить, но позволяет зажечь его действия, чтобы засветились, поскольку искра подталкивает его к работе. Да. Посмотрим, говорит Рабаш, у человека есть внутреннее стремление к духовному с его собственной стороны. То есть, даже когда он совершенно один, и нет вокруг него, кто мог бы как-то подействовать на него и пробудить в нем какие-то желания, но изнутри, из собственных побуждений, вдруг пробуждается стремление и желание работать на Творца. Но внутреннее желание, имеющееся у него, конечно, еще не настолько велико, чтобы достигнуть с его помощью духовных целей. И надо его еще и еще увеличивать. Для этого советуют мудрецы действовать, как и в нашем мире, то есть увеличивать, укреплять это желание с помощью окружающих, которые обязывают тебя соответствовать их взглядам и вкусам. И когда он присоединяется к людям, у которых, как он видит, тоже есть стремление к духовному, это желание, владеющее окружающими его людьми, порождает и усиливает и его собственную тягу к духовному, и тогда стремление человека к духовному становится достаточно сильным. То есть, кроме того желания, что есть у него самого, человек получает и те желания к духовному, которые окружающие порождают в нем. И тогда его желание достигает такой силы, которая помогает ему достичь цели.
Почему слышите это? Да.
Девятый отрывок. Говорит Рабаш. Есть в каждом искра любви к ближнему. Хотя эта искра не способна зажечь свет любви, который светил бы каждому. Поэтому соглашаются они, что с помощью их соединения из всех этих искр возгорится одно большое пламя.
Да.
Первое отрывок. Говорит Рабаш, мы собрались здесь, чтобы заложить основу строения группы для всех тех, кто заинтересован идти путем и методикой Бааль-Сулама, которая представляет путь, позволяющий подниматься по ступеням человека, не оставаясь в категории животного. Как сказали мудрецы о высказывании, «Вы овцы мои, паства моя, вы человек». Вы зоветесь человеком, а идолопоклонники не зовутся человеком. Это изречение Рашби. Второй отрывок говорит Бааль-Сулам в предисловии к учению десяти сферот. Четвертый пункт. Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу. Тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полной страданий и мучений и лишенной всяческого содержания. Так что непременно срывает человека, и он бежит от нее, как только ему покажут, пусть даже сквозь щелку, какое-нибудь спокойное место. Он хочет ускользнуть туда, от этой жизни, которая тяжелее смерти. И нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это. Выбор же человека состоит лишь в укреплении.
Дальше.
Третий отрывок говорит Бааль-Сулам в 225 статье «Шамати» «Поднять себя». Невозможно человеку поднять себя и вырваться из своего круга. Поэтому, желая приподняться, он обязан питаться от своего окружения и прилагать большие усилия на пути Торы. И если человек выбирает себе хорошее окружение, то выигрывает во времени и усилиях, потому что устремляется за своим хорошим окружением.
Усиливать, пожалуйста.
Четвертый отрывок из статьи Бааль-Сулама «Свобода воли». Только выбор окружения может принести успех или позор человеку. Но после того, как выбрал окружение, он отдан ему в руки, как глина в руки гнедого.
Дальше.
Пятый отрывок из статьи Бальсулама «Свобода воли». Раби Йоси бен Кисма прекрасно оценил, что если оставит свое благоприятное окружение, которое выбрал, и перейдет в окружение плохое и приносящее вред, то есть в город, где нет изучающих каббалу, то не только растеряет свою предыдущую мудрость, все скрытые в его основе силы тут же прекратят реально проявляться и останутся нераскрытыми, так как не будет у них подходящего окружения, чтобы смог их задействовать и превратить их из потенциальных сил в действующие. И, как сказано выше, только выбором окружения определяется вся власть человека над собой, за который он достоин награды или наказания. Шестой отрывок, говорит Рабаш в статье «Цель группы». Первая статья группы, «Цель группы». «Мы собираемся здесь, чтобы основать группу, чтобы каждый из нас следовал этому духу отдачи Творцу. А чтобы достичь отдачи Творцу, необходимо прежде начать отдавать человеку. И это называется любовью к ближнему. Но любовь к ближнему возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, а с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность, чтобы мы смогли вступить в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами.
Дальше. Седьмой отрывок, говорит Рабаш в статье «Цель группы 2». Нужно общество, в котором все будут представлять большую силу, чтобы мы могли работать вместе для отмены желания получать, называющегося злом, так как именно оно препятствует достижению цели, ради которой сотворен человек. Поэтому общество должно состоять из индивидуумов, с единым для всех мнением о том, что нужно достичь этого. Тогда из всех индивидуумов создается одна большая сила, способная бороться с собой, потому что в каждого включены все. Таким образом, каждый базируется на большом желании, что он хочет достичь цели. А чтобы один включился в другого, каждый должен отменить себя перед другим. И это осуществляется с помощью того, что каждый видит достоинство товарища, а не его недостатки. Но тот, кто думает, что он немного выше товарищей, уже не может объединиться с ними.
Да.
Восьмой отрывок, говорит Рабаш в статье «Любовь товарищей». Каждый должен думать о том, что он пришел, как аннулировать свой эгоизм, а не о том, как наполнить свое желание получать. Думать сейчас, насколько это возможно, только о любви к ближнему. И только благодаря этому он сможет получить желание и потребность, необходимость обрести новое свойство, которое называется желанием отдавать. И от любви к товарищам он сможет перейти к любви к Творцу. То есть человек будет хотеть доставить удовольствие Создателю.
Поднятие над эго, на подъеме над эго.
В девятом отрывке говорит Рабаш, каждый из группы, кроме того желания, которое имеет сам, приобретает желание от всех друзей. И эту великую ценность невозможно приобрести иначе, как только с помощью любви к товарищам. Но следует очень остерегаться, чтобы не попасть в группу людей, у которых нет желания проверить самих себя, сущность своей работы, основана она на альтруизме или на эгоизме, на желание давать или получать, и не желают видеть, ведут ли их действия по пути истины, то есть путем чистого альтруизма. Ведь только такая группа способна сделать желания друзей альтруистическими. Это значит, что каждый получает от друзей ощущение потребности, недостатка, то есть ощущает, насколько недостает ему.
Да.
Десятый отрывок. Говорит Рабаш в цель группы 2. В обществе надо особо следить за тем, чтобы в их среду не проникло легкомыслие, так как легкомыслие разрушает все.
Путаница. Дальше.
11 отрывок. Говорит Рабаш в статье «Разница между лолишма и лишма». Один совет есть у нас — стараться постичь величие Творца. То есть, чтобы единственной наградой за все наши занятия Торой и выполнение заповедей было ощущение величия Творца. И все наши молитвы должны быть о восстановлении шхины из праха, поскольку Творец скрыт от нас из-за произошедшего сокращения, и не можем мы оценить Его величие и важность. Поэтому мы просим Творца, чтобы Он снял с нас свое сокрытие и чтобы возвеличил Тору.
Это целая статья.
Мы читаем из первой статьи «Шамати, нет никого, кроме Него». Сказано «нет никого, кроме Него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления. Это значит, что в мире существуют вещи, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути и отбросить его от святости. А польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание, чтобы Творец помог ему, так как иначе он видит, что пропадет. Недостаточно, что он мало продвигается в работе, но видит, что идет назад. То есть даже ради себя нет у него силы исполнять Тору и заповеди. И только истинным преодолением всех препятствий, верой выше знания, может он исполнять Тору и заповеди. Но не всегда есть у него сила преодоления верой выше знания. То есть он вынужден свернуть с пути Творца даже с намерением ради себя. И всегда у него разломанного больше устоявшего. То есть падений намного больше, чем подъемов. И не видит он конца этим состоянием, думая, что навсегда останется вне святости, так как видит, что трудно ему исполнить даже самое малое духовное действие, только преодолением веры выше знания. Но не всегда он способен преодолеть. И чем же это закончится? И тогда он приходит к решению, что нет никого, кто может помочь ему, только сам Творец. А потому рождается в нем настоящее требование к Творцу, чтобы Он открыл ему глаза и сердце и действительно приблизил его к слиянию с Ним навеки. Получается, что все отталкивания, которые он ощущал, исходили от Творца, а не от того, что он был плох и не было у него силы для преодоления. И только тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, дают помощь свыше, не позволяя ему удовлетвориться малым и остаться на ступени маленького неразумного ребенка, чтобы не было у него возможности сказать, что, слава Богу, есть у него Тора и заповеди, и добрые дела, чего же ему еще не хватает. И только если на самом деле есть у человека истинное желание, такой человек получает помощь свыше и всегда показывает ему, насколько он плох в нынешнем состоянии. То есть посылает ему мысли и рассуждения, направленные против духовной работы. а все для того, чтобы он увидел, что нет у него полноты единения с Творцом. И как бы он ни старался себя превозмочь, всегда видит, что находится в состоянии далеком от святости по сравнению с другими работающими, которые ощущают себя в полной связи с Творцом. У него же всегда есть жалобы и претензии, и не может оправдать поведение Творца по отношению к нему. И это причиняет ему боль, почему он не находится в согласии с Творцом, пока не приходит к ощущению, что нет в нем действительно никакой святости. И даже если получает иногда некоторое пробуждение свыше, оживляющее его на какое-то время, тотчас же падает обратно в состояние низости. Однако именно это вынуждает его наконец осознать, что только Творец может помочь и приблизить его по-настоящему. Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о нем. И даже если находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения большего, чем это, не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость, и в ее силах творить добро или зло. Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил, и это они не дают человеку совершать добрые дела и идти дорогой Творца, а наоборот, помнить, что все сделано Творцом.
Четвертый урок.
Его тема — скрытие и раскрытие. Первый отрывок. Из статьи Рабаша «Вся земля полна славы Его». Нет никакой реальности в мире, кроме духовной. А все скрытие находится только в ощущении чрева. Второй отрывок. Из статьи Рабаша «Из действий твоих познаю тебя». Сказано в Зоре, что нет места свободного от Него. А то, что мы не ощущаем этого, это потому, что нет у нас келим для восприятия. Как мы видим, что есть радиоприемник, воспринимающий все звуки в мире, и не производящий звуки, а звуки существовали в реальности мира. И до того, как у нас появилось радио, мы не слышали этих звуков, несмотря на то, что они существовали в реальности. Также и мы можем понять, что нет места свободного от него, но для этого нам необходимо воспринимающее устройство. И это воспринимающее устройство называется слиянием и уподоблением по свойствам, то есть желание отдавать. И когда есть у нас это устройство, тогда мы немедленно ощутим, что нет места свободного от Него, и вся земля полна славы Его.
Пожалуйста.
Третий отрывок из 76-го письма Рабаша. «Известно, что полна земля славы Его, и так должен каждый человек верить. Как сказано, небо и землю я наполняю». Но Творец делает скрытие, чтобы не смогли это видеть, по причине того, чтобы был выбор. И тогда есть место вере. Верить, что Творец наполняет все миры и управляет всеми мирами. И после того, как человек занимается Торой и заповедями и выполняет заповедь выбора, тогда раскрывает Творец себя человеку. И тогда он видит, что Творец властвует над миром. Получается, что тогда человек создает царя, чтобы властвовал над ним. Это значит, что человек ощущает Творца, что он правит всем миром. И тогда это называется, что человек ставит Творца царем над собой.
Дальше. Четвертый отрывок, Зор для всех, глава Тецаве, 86 пункт. Нет иного света, кроме того, который исходит из тьмы. Ибо когда эта сторона покоряется, тогда поднимается Творец наверх и растет Его слава. Служение Творцу ведется только из тьмы, и лишь из зла проистекает благо. Когда человек, вступивший на дурной путь, оставляет его, тогда возвышается Творец в Своей славе. И потому совершенство всего — это добро и зло вместе, дабы обратиться затем к добру. Нет блага, которое не происходило бы из зла. И в этом благе возвышается слава Творца. Это и есть совершенное служение.
Неприятность этого мира.
Пятый отрывок, предисловие к учению 10 сферот, сотый пункт. Да не возникнет ни у кого мысли, будто Творец желает остаться на такой стадии управления, когда его лик скрыт от творений. Однако это подобно человеку, намеренно скрывающему себя, чтобы его товарищ искал и нашел его. Так же и Творец, когда он поступает со своими творениями, оставаясь в скрытии лика, причина лишь в одном. Он желает, чтобы творения захотели раскрытия его лика и нашли его. Ведь у творений не было бы никакого пути и доступа к тому, чтобы удостоиться света лика Царя Жизни, если бы Творец не поступал с ними, вначале оставаясь в скрытии лика. Таким образом, все скрытие — это лишь подготовка к раскрытию лика.
Даемся в этом.
Шестой отрывок. Предисловие к учению 10 сферот, 101 пункт. Пока человек не удостаивается управления раскрытием лика, получается, что Тора и заповеди, которые приумножал он, усилия отягощают ему скрытие лика в еще большей мере. Потому-то и сказано, что Творец скрывает себя в Торе. И действительно, вся та тяжесть, которую человек будет, которую человек более всего ощущает посредством Торы, есть не что иное, как призывы, которыми Тора сама взывает к нему, побуждая предельно поспешить и поторопиться в приложении требующейся от него суммы усилий, чтобы немедленно удостоить человека раскрытием лика согласно воле Творца. И пойми это.
Пожалуйста.
Седьмой отрывок. Бааль ха-Сулам, 138 статья Шамати. Боязнь не страх, овладевающий иногда человеком. Когда человеку приходит страх, он должен знать, что единственной причиной тому является сам Творец, даже если дело касается колдовства. Но если страх овладевает им все больше, то и тут он не должен принимать это как случайность, а рассматривать как возможность, данную ему Творцом, и изучить, с какой целью она предоставлена ему свыше. Вероятнее всего для того, чтобы сказать, что нет никого, кроме Творца. И если после всего этого боязнь и страх не оставляют его, то должны они служить для него примером подобного ощущения в работе Творца, чтобы трепет перед Творцом, которого он хочет удостоиться, был бы в нем так же велик, как и тот внешний страх тела, который владел им сейчас.
באותה הצורה של התפעלות הגוף צריך להיות יראת שמיים. שמיני, קטע שמיני
מתוך שמעתי מבית. אומר בעל סולם, אי אפשר לזכות לבחינת גילוי. בעל סולם גברית. Невозможно удостоиться раскрытия лика прежде, чем человек получает обратную сторону, скрытие лика Творца. И говорит, что оно ему так же важно, как и раскрытие.
находясь в такой же радости, в состоянии скрытия, будто уже получил раскрытие Творца. Но удержаться в таком состоянии, принимая скрытие словно раскрытие, возможно только если человек достиг намерения ради отдачи. Лишь тогда человек рад пребывать в состоянии скрытия, ведь ему важно наслаждать Творца. И если для Творца большое наслаждение в состоянии скрытия, то человек готов на это. Девятый отрывок Шамати, восьмая статья, разница между святой тенью и тенью клипот. Бальсулам. Тень клипы означает «другой бог бесплоден и не приносит плодов». Тогда как о святой тени сказано «тени его жаждал я, и в ней сидел, и плод его был мне сладок». То есть все скрытия и страдания приходят к человеку по желанию Творца для того, чтобы вышел из них веры выше знания. И если есть у него сила сказать, что все это Творец подстраивает ему для его же пользы, ведь только так он сможет начать работать ради отдачи, а не ради себя. Тогда приходит к человеку понимание, и он верит, что Творец наслаждается именно от такой работы, полностью построенной на вере выше знания. И уже больше не просит человек Творца, чтобы ушли тени из этого мира, а говорит: «Вижу я, что Творец желает, чтобы я работал для Него именно так, верой выше знания». И тогда, что бы он ни делал, скажет: «Конечно же, Творец наслаждается от такой работы. И значит, не важно мне, что я работаю в скрытии Творца, ведь желает Он работать ради отдачи, то есть, чтобы Творец наслаждался».